Гном Тихогром. Жил на свете мельник. Был он стар и беден, и ничего-то у него не было хорошего, кроме дочки. Зато дочка и вправду была хороша. Красивая, веселая, работящая. Старик нахвалиться ею не мог. Вот раз довелось мельнику разговаривать с самим королем. Ну, каждому человеку приятно своими детьми похвастаться. Он возьми да и скажи: «Есть у меня дочка. Уж такая умница, такая разумница. Из соломы золотую пряжу придет».
Король очень удивился.
«Неужели, — говорит, — из соломы? Это мне нравится.
Если твоя дочь и в самом деле такая мастерица, приведи ее завтра ко мне во дворец. Надо испытать ее искусство».
Мельник очень обрадовался. А на самом-то деле рано было радоваться. Он, видите ли, попросту хотел сказать, что дочка у него славная рукодельница и может даже из плохого волокна напрясть хорошей пряжи, а из плохой пряжи наткать хорошего полотна. Только и всего.
А король подумал, что она и вправду умеет прясть из простой соломы золотую пряжу.
В том-то и беда, что короли не всегда понимают, о чем толкуют простые люди. А простые люди не всегда знают, что думают короли. Но, как бы там ни было, мельник очень обрадовался такому почетному приглашению и велел дочке собираться на завтра в гости к королю. Она принарядилась как могла. Надела свое праздничное платье, цветную ленточку на шею, колечко на палец. И веселая отправилась во дворец, раздумывая по дороге о том, что ей велят делать. Ткать, шить, вязать или всего-навсего чистить кастрюли и мыть лестницы. «Ну, пусть что хотят, то и приказывают», — говорила она себе. «Уж я-то не ударю лицом в грязь». Каково же было ее удивление, когда сам король встретил ее на пороге, отвел в комнату, битком набитую соломой, велел принести ей прялку и сказал:
«Ну вот что, девушка, твой отец рассказал мне, какая ты искусница. Принимайся-ка за работу. Если ты к завтрашнему дню перепрядешь мне всю эту солому в золото, я тебя по-королевски награжу. А нет, на себя пеняй. Ни тебе, ни твоему отцу не сдобровать. Вам обоим палач отрубит головы на городской площади».
И с этими словами король вышел, запер дверь на ключ и вернулся к своим делам. Ах, как испугалась мельникова дочка. Она была мастерица на все руки. Умела печь пироги, варить пиво, начинять колбасы. Она вышивала золотом по бархату и цветным шелком по кисее. Плела кружева легкие, как паутина. Умела ткать самое тонкое полотно и вязать из шерсти узорные чулки, колпаки и одеяло. Но прясть из соломы золото она не умела. Да и никто не умеет. Целый день просидела бедная девушка, ломая голову над тем, как ей выпутаться из беды. Она плакала, вытирала слезы своим вышитым передником и опять принималась плакать. Но так ничего и не придумала. Впрочем, она еще надеялась вечером, когда стемнеет, как-нибудь ускользнуть из этой страшной комнаты. «Ведь откроют же они дверь хоть на минутку», — думала она.
В самом деле, дверь открылась. Ей принесли ужин и три толстые свечи, чтобы она могла работать до рассвета.
Но не успела она и с места встать, как дверь снова захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке.
А под окном ходили все время двое часовых с алебардами,
да и окно находилось под самой крышей. Разве что на крыльях можно было из него вылететь. Но мельникова дочка не умела летать, так же, как и прясть из соломы золота. От таких мыслей она заплакала еще горше, хотя ей и казалось, что за день она выплакала все свои слезы до одной. И вот, когда она уже совсем потеряла надежду на спасение, в углу что-то заскреблось,
Словно мышка пробирается из подполья на волю, солома зашевелилась, и в комнате появился маленький юркий человечек. Большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках.
«Добрый вечер», — сказал он. «О чем это ты так горько плачешь?»
«Ах, как же мне не плакать», — ответила девушка. «Король приказал мне напрясть из этой соломы золото, а я не умею».
«Ну и что же?»
— спросил человечек. «Мне отрубят за это голову», — ответила она. Человечек задумался.
«Да, это очень неприятно», — сказал он. «Ну а что ты мне дашь, если я за тебя напряду золото и соломы?»
«Цветную ленточку с шеи и мою благодарность до конца дней моих».
«Очень хорошо», — сказал человечек.
Она пододвинула ему свой ужин и зажгла свечу. Ужин он съел с удовольствием, а свечу задул и сказал, что ему и так светло от собственных глаз. После этого он уселся перед прялкой и... колесо так и зажужжало. Не успела девушка сосчитать до трех, как вся шпулька была обмотана золотой пряжей. Тогда он взял другую шпульку, третью, четвертую. До самого рассвета жужжало колесо прялки. Девушка только и успевала подавать человечку шпульки и сматывать в клубки золотую пряжу. И вот в комнате не осталось ни одной соломинки. Человечек взял у девушки обещанную ленточку и пропал, будто его и не было.
А тут и король постучался в дверь.
Он так и обмер, увидев, что вся солома превратилась в чистое золото.
Об одном только он пожалел. О том, что комната, набитая соломой, была недостаточно велика.
Но комнат во дворце было много, а соломы на дворе еще больше. Король велел набить соломой от пола до потолка другую комнату, гораздо больше прежней. Сам отвел туда Мельникову дочку и приказал ей сейчас же приняться за работу, если только жизнь ей дорога.
Бедняжка ничего не ответила и молча села за прялку, вытирая слезы. Но когда стало совсем темно, в комнате опять появился маленький человечек и спросил у нее.
«Что ты мне дашь, если я и на этот раз напряду тебе золото из соломы?»
«Вечную мою благодарность и колечко с пальца».
«Хорошо».
Человечек взял кольцо и снова завертелось и зажужжало колесо прялки.
А когда наутро король пришел поглядеть, что поделывает его пряха, он увидел, что она крепко спит, а вокруг нее лежит столько золота, сколько вчера было соломы. Король еще больше обрадовался, но сказать «довольно» у него не хватало сил. Он приказал набить соломой третью комнату. Она была втрое больше, чем обе прежние вместе взятые, и соломы в ней помещалось тоже втрое больше.
«Ну вот что», — сказал король, — «если ты и эту солому превратишь в золото, ты станешь моей женою и королевой». «Ничего, что она простая девушка, Мельникова дочка», — думал он. «На всем свете я не найду себе невесты богаче, чем она».
И вот девушка опять осталась одна. А когда стемнело, к ней снова явился маленький человечек и спросил.
«Ну, что ты мне дашь, если я в третий раз напряду для тебя золото и соломы?»
«У меня больше ничего нет, кроме благодарности», — ответила она.
«Этого мне мало», — сказал человечек. «Ты скоро станешь королевой. Обещай мне отдать своего первого ребенка, и я сейчас же сяду за прялку. А нет, прощай».
«Кто знает, что еще будет», — подумала Мельникова дочка. «Может, король вовсе и не женится на мне? Может, у меня и детей-то никогда не будет?» И она пообещала человечку своего первенца. Человечек опять сел за прялку. И когда король поутру вошел в комнату, он зажмурился и закрыл лицо руками. Вокруг лежало столько золота, и оно так блестело, что даже смотреть на него было больно. Король сдержал слово. Не прошло и трех дней, как во дворце сыграли пышную свадьбу. И Мельникова дочка стала королевой. А через год у нее родился ребенок. Королева была очень счастлива,
и даже думать забыла о человечке и о своем обещании. И вот как-то раз ночью, когда она сидела у колыбели, в углу что-то заскреблось, словно мышка хотела выкарабкаться из подполья на волю. Королева вздрогнула, подняла глаза и увидела, что рядом с ней стоит маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках.
«Ну», — сказал он, — «мое мне. Давай-ка сюда то, что обещала».
И он протянул к ребенку свои длинные руки. Ах, как испугалась королева! Как горько она заплакала, умоляя человечка взять у нее все драгоценности, все богатства в королевстве, даже мантию и корону, и только оставить ей ребенка. Но человечек стоял на своем.
«Нет», — говорил он, — «живое, тепленькое для меня милее всех сокровищ на свете».
Тут уж королева едва не лишилась чувств. Она упала перед человечком на колени и сказала, что умрет, если он не сжалится над ней. И человечек сжалился.
«Хорошо», — сказал он, — «даю тебе 3 дня сроков. Если за это время ты узнаешь, как меня зовут, дитя твое останется у тебя».
И с этими словами он исчез. Всю ночь королева перебирала в памяти имена, которые когда-либо слышала. На рассвете она разослала во все концы своего королевства гонцов и велела им разузнать в городах и деревнях, какие где встречаются имена и прозвища. И вот пришла ночь, и человечек опять появился у нее в комнате. «Может быть, тебя зовут Каспар?» — спросила королева дрожащим от страха голосом.
«Нет».
«Мельхиор?»
«Нет».
«Бальсер?»
«Нет».
Королева называла по порядку все имена, какие только знала,
но человечек всякий раз качал головой и усмехался. «Нет», — говорил он, — «меня зовут не так».
На другой день она послала гонцов в соседние государства, чтобы узнать, какие имена дают людям в чужих странах. Когда человечек явился к ней, она перебрала самые мудреные имена и прозвища, которые узнала от гонцов. «Может быть, тебя зовут Реброхвост?»
«Нет».
«Круторог?»
«Нет».
«Лови-догоняй?»
«Нет-нет».
Что бы она ни сказала, он твердил в ответ одно и то же.
«Меня зовут не так».
И вот наступил 3-й день. Королева не могла больше припомнить ни одного нового имени и с нетерпением ждала возвращения своих гонцов, которым велела побывать на этот раз в самых глухих углах и закоулках, в хижинах угольщиков и в пещерах горных пастухов. Один за другим гонцы возвращались во дворец, но никто из них не сказал королеве ничего нового. Наконец вошел последний гонец. «Королева», — доложил он, — «целый день ходил я по горам и лесам, но не услышал ни одного неизвестного нам прозвания. Имен на свете меньше, чем людей. Новые люди рождаются и получают старые имена. Я уж хотел было возвращаться домой, да зашел невзначай в такую чащу, где только лисы да зайцы желают друг другу доброй ночи, а человечьего духу и не бывало. И тут, меж 3 старыми деревьями, увидел я маленький-маленький домик. Перед домиком был разложен костер, а вокруг костра плясал человечек. Большеголовый, длиннорукий, на тоненьких ножках. Он подскакивал то на одной ноге, то на другой и распевал.
«Пусть клубится дымок, пусть печется пирог, славный выкуп мне завтра дадут. На земле никому, никому не вдомек, как меня под землею зовут». «А зовут меня гном, а зовут меня гном, а зовут меня гном Тихогром».
Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. Она щедро наградила гонца и села у колыбели поджидать человечка.
Он скоро появился, потирая свои длинные руки и посмеиваясь. «Ну, госпожа королева», — сказал он, — «как меня зовут?»
«Может быть, Франц?» — спросила она.
«Нет».
«Может быть, Кунц?»
Нет.
А может быть, Гейнс?
Нет.
Но так может быть, гном Тихогром?
Это тебе сам черт подсказал! Сам черт подсказал! Закричал человечек и от гнева так сильно топнул ногой, что она ушла в землю по самое бедро. Тогда он обеими руками схватился за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам.